Здравствуйте, друзья, в Москве 19.06, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Евгения Родионова, за режиссерским пультом Андрей Меликов, и сегодня с особым мнением специально для вас выступит политический теоретик и приглашенный исследователь университета Беркли Илья Будрайский. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, вы сейчас в Соединенных Штатах находитесь. Расскажите, какая обстановка, или у вас слишком рано еще, 8 часов утра, только встали, есть ли какие-то первые результаты, может быть? Ну, не считая Нью-Гэмпшира, мы об этом уже поговорили, которые так традиционно в 12 уже проголосовали, и там результаты уже нам показали.
Ну, естественно, результатов никаких еще нет, и голосование здесь только начинается. Вот.
Избирательные участки уже открыли.
Ну, да, должны были открыть. Вот, я еще не видел это вживую. Но, в принципе, Калифорния не представляет какого-то большого сюрприза на этих выборах, потому что это штат, в котором демократы традиционно получают большинство. Хотя, кстати, интересно, что в Калифорнии есть значительные сегменты населения, которые поддерживают республиканцев, просто вот они находятся в меньшинстве. Я, например, недавно, буквально пару недель назад, в Лос-Анджелесе видел митинг трампистов, такой довольно большой.
Здесь у нас зритель пишет: поставлю на Харрис свою несчастную $1000, но могу проиграть. Вот, Илья, а вы, наш зритель уже на Харрис поставил, может быть, опрометчиво с его стороны, но тем не менее, будем посмотреть. Сделали такой прогноз в своем телеграм-канале, прежде чем я зачитаю цитату. Друзья, попрошу вас тоже сделать свой прогноз наших зрителей «Живого гвоздя». Как вы считаете, кто станет 47-м президентом Соединенных Штатов Америки? Харрис, Камала или Дональд Трамп? Проголосуйте, пожалуйста. Было бы интересно узнать ваше мнение как раз в преддверии голосования в некоторых спорных штатах. В некоторых спорных штатах уже тоже избирательные участки открылись. В Айове, в Луизиане, Оклахоме, Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании, в Северной Каролине. Поэтому, друзья, проголосуйте, пожалуйста. Это такие, наверное, последние прогнозы будут и от наших зрителей в том числе. Илья, что касается вашей цитаты в телеграм-канале, вы написали: «Победа Трампа выглядит практически неизбежным сценарием. Трамп монополизировал энергию недовольства существующим порядком вещей. Ключевая идея его кампании – хуже, чем сегодня, в стране быть не может. И любые, неважно какие, перемены будут к лучшему. Харрис, наоборот, стал абсолютным кандидатом статус-кво. И вылезти из этого образа уже не получится. Вообще, мне кажется, что выбор демократами кандидатуры этой безыдейной, насквозь фальшивой карьеристки по-своему символически точен. Никто лучше не смог бы передать пустоту либеральной риторики, полный отрыв ее пафоса от реальных настроений в стране. И исправить ситуацию не смог даже Тим Уоллс, которому политически, наверное, можно больше всего симпатизировать. И вот проблема в полной апатии многих демократов, которые просто не придут голосовать, ведь вряд ли кого-то способна воодушевить борьба за то, чтобы все осталось так же, как есть. И вот вы сейчас продолжаете придерживаться того же мнения после того, как, например, в штате Айова неожиданно Харрис побеждает по опросам, по крайней мере?
Во-первых, я хотел бы сказать, что, естественно, вот этот мой прогноз, он скорее представляет какое-то эмоциональное высказывание, он передает ощущения в большей степени, чем что-то вот основанное на реальных цифрах, потому что эти цифры на самом деле никому ничего точного сейчас сообщить не могут. Да, то есть, там, если мы посмотрим какие-то медиа американские, ориентированные на демократов, там постоянно вот обсуждается вот опрос в штате Айова, еще какие-то вот интересные такие вот моменты, которые как бы подтверждают идею о том, что, значит, Харрис победит, потому что за нее большинство. Вот. Но, в принципе, мне кажется, что эти прогнозы, они отчасти, они как бы вот так вот партийно ориентированы сейчас. И во многом они призваны вселить уверенность как бы в сторонников той или иной страны, чем отразить какое-то реальное положение вещей, которого, ну, досконально не знает никто. То есть мы знаем, что, например, в 2016 году, когда все ожидали победу Хиллари Клинтон, там Трамп как бы неожиданно вырвался вперед за счет тех голосов, тех мнений, которые как бы не были зафиксированы, да, никакими опросами. И, в принципе, сейчас возможно было бы ожидать того же самого. Я, например, буквально недавно по то ли CNN, то ли NBC, вот какому-то из вот этих про демократических таких вот каналов, слышал аргумент о том, что да, смотрите, вот опросы, которые преуменьшили голосование за Трампа в 2016 и 2020 году, они, да, безусловно, они были ошибочными, да, то есть это было как бы исследование, которое исказило реальную ситуацию, но в истории Америки никогда не было такого, чтобы 3 раза подряд на президентских выборах как бы опросы искажали бы реальное настроение избирателей, что является доказательством того, что сейчас вот именно на этих выборах опросы, они говорят правду и отражают реальную картину, в отличие от того, что было там в 2020 или в 2016 году. Да, ну, очень странный аргумент, что раньше никогда такого не было.
Вот
Вот,
опять.
и, да, но в то же время очень много раньше тоже никогда не было. То есть никогда такого не было, чтобы, например, один президент занимал президентский срок, потом проигрывал выборы, а потом бы возвращался через один президентский срок, что может произойти с Трампом. Такого не было, чтобы значит, президент, действующий и выдвигающийся на второй срок, как бы неожиданно выходил из президентской гонки и предлагал голосовать за своего вице-президента. То есть огромное количество вещей, которые сейчас происходят, они, ну, как бы являлись беспрецедентными в американской политической истории. Да, не говоря уже о том, что Трамп просто как личность беспрецедентен. Да, беспрецедентен факт, что как бы цветная женщина является лидирующим кандидатом в президента, да, вот с какими-то шансами на победу. То есть, на самом деле, эти выборы во многом беспрецедентны, поэтому ссылаться на какие-то как бы прецеденты для того, чтобы предсказать их результаты, мне кажется, сейчас, ну, не очень разумно.
Илья, что это такое заявление? Как то, вот писали и в западных СМИ, что сформировался некий такой класс IT-гигантов, поддерживающих Трампа и Джейди Венса. И вот эти бизнесмены, такие техно-оптимисты, можно сказать, некоторые их уже технофашистами называют, но тем не менее, что это за явление? И насколько вообще их выбор, насколько они могут, в принципе, повлиять на вот этот выбор Америки в перспективе, даже если сейчас Трамп не победит, например.
Это хороший вопрос, потому что, ну, понятно, что сейчас они уже влияют каким-то образом,
Ну
потому
да,
что тот
Илон
факт,
Маск
что
особенно.
Маск является активным сторонником Трампа и пожертвовал там огромные деньги на его избирательную кампанию, уже как бы влияет на активность как бы этой избирательной кампании. Но мне кажется, действительно вот важный момент состоит в том, что такие люди, как, собственно,
Питер Тиль, Илон Маск.
Петр Тиль, да, такой вот очень серьезный предприниматель и бывший такой вот босс и наставник Джей Ди Венса, да,
Основатель
или
PayPal, да, если наши зрители не знают.
основатель PayPal, да, вот, ну и как бы Маск там в меньшей степени, они являются не просто представителями там крупного капитала или какого-то отдельного сектора экономики, а они являются такими вот публичными идеологами, людьми, которые предлагают свое видение, некую как бы свою философию. И сейчас они так сказать, переходят к такому вот активному, прямому влиянию как вот этого своего видения на политический процесс. И надо сказать, что сама вот эта фигура бизнесмена-визионера, бизнесмена, который высказывается по таким вот глобальным вопросам, да, о будущем человечества, о том вообще, что нам как людям как бы нужно делать, что и, так сказать, таких вот бизнесменов, которые представляют себя как лидеров глобального общества или американского общества в целом, мне кажется, это такое вот важное явление, может быть, последних лет, и то, что оно сейчас достигает как бы уровня уже практической политики, говорит о в общем, том, что эти взгляды, вот это их как бы роль, да, в общем, будет влиять на политику. Вот, что это за взгляды? Это действительно такие вот правые взгляды, либертарианские в таком вот американском смысле слова, да, то есть либертарианские, это значит направленное против любых элементов социального государства, это значит направленное против налогов на большой бизнес, как бы в принципе, да, и сейчас это один из таких вот важных моментов избирательной кампании, потому что Трамп в отношении налоговой политики выступает с таких вот ультралибертарианских позиций. Да, которая заключается в том, что чем больше человек зарабатывает, тем, ну, фактически меньше
Он
с него
должен
нужно
платить.
брать налога,
Да.
да, потому что он создает рабочие места и в целом является более полезным человеком для общества, чем бедный, да, который меньше как бы платит налогов и не создает никаких рабочих мест. Вот, поэтому, да, это вот одна как бы важная часть их программы, а другая, она в целом заключается в том, что существует некое объективное неравенство, есть люди, которые ведут общество вперед, есть там атланты, условно, да,
Те самые
возвращаясь к терминологии Айн Рэнд,
расплывы
люди,
речи.
которые создают нечто новое, а есть люди, которые просто покорно, значит, идут за течением событий и требуют какого-то перераспределения благ в их пользу, не отдавая ничего взамен, не создавая ничего нового. Вот эта идея, она является такой вот очень важной для вот этих всех философов из Силиконовой долины. И, в принципе, да, вот она оказывает влияние на избирательную кампанию Трампа. Понятно, что это влияние, оно не является исчерпывающим, потому что у Трампа все-таки популистская избирательная кампания, она адресуется к очень разным группам населения, в том числе она адресуется к рабочим, да, и
Абсолютно.
Трамп вот именно во время этой избирательной кампании он сделал большой акцент на том, что он поддерживает рабочих объединенных в профсоюзы, да, и представитель одного из профсоюзов даже выступил на съезде республиканской партии, вот там, когда он
Хотя необычно
месяц.
демократов вроде бы поддерживали
Да,
профсоюзы.
хотя они традиционно поддерживают демократов, и в целом у республиканцев есть, ну, как бы принципиальная критика профсоюзов вообще как явления. Да, но сейчас мы видим, что это меняется как раз для того, чтобы расширить вот эту вот социальную коалицию поддержки Трампа.
Да, и вот и мусульман вокруг себя Трамп пытается аккумулировать. В Твиттере в своем написал: «Мы создаем самую большую и широкую коалицию в американской политической истории. Это включает рекордное количество арабских и мусульманских избирателей в Мичигане, которые хотят мира. Они знают, что Камала и ее воинственный кабинет вторгнутся на Ближний Восток, убьют миллионы мусульман и начнут Третью мировую войну. Голосуйте за Трампа и верните мир». Вот. С такими лозунгами выступает Трамп. И вы, кстати, сказали, тоже недавно выступали на YouTube-канале у Никиты Смагина, что действительно поддержка мусульман среди демократов падает. Упала серьезно в этом году. Мусульмане перестают поддерживать демократов.
Ну да, безусловно, это следствие как бы события на Ближнем Востоке. Просто проблема в том, что вот это решение альтернативное, которое предлагает Трамп, оно является еще менее конкретным, чем описание той внешней политики, которую будет проводить Харрис. Да? Потому что Харрис что говорит? Что она с одной стороны поддерживает Израиль, и это часть, значит, какого-то вот такого принципиальной какой-то установки американской внешней политики, которой она будет следовать. А с другой стороны, она, значит, выступает против эскалации и критикует действия Израиля, которые приводят к массовой гибели как бы мирного населения в Газе. Да, то есть послание очень такое противоречивое, которое преследует своей целью, ну, как бы привлечь две группы избирателей. Это, так сказать, люди, которые придерживаются таких вот жестких произраильских взглядов, и вот, собственно, те самые мусульманские избиратели, о которых вы говорили, и по факту оказывается, что Харрис теряет как бы в обоих группах,
В
да, то есть
итоге.
она теряет среди жестких сторонников Израиля, которые считают, что, значит, она слишком мягкая и вообще, что она вот не искренне поддерживает Израиль. И, с другой стороны, понятно, она очень сильно потеряла среди вот мусульманских избирателей, которых, ну, как бы не очень, может быть, много в процентном отношении, но, собственно, вот как мы обсуждали с Никитой и с Магином, да, в передаче, эти избиратели, они сосредоточены в тех штатах, за которые как бы сейчас разворачивается основная борьба. Да, и в первую очередь это штат Мичиган, да, один вот этих swing states, то есть штатов, где победитель как бы не
Колеблющийся, да.
понятен, не предопределен, поэтому вот это вот снижение поддержки среди мусульман, оно может оказать какое-то серьезное как бы влияние на шансы Харрис в целом. Что касается внешнеполитической какой-то позиции Трампа, то она в общем заключается в том, что есть люди, которые умеют заключать сделки и вести переговоры, а есть люди, которые этого не умеют, потому что они слабые.
Ну,
Вот, в
понятно.
частности, Харрис, Байден, они просто слабые люди, которые не знают, что такое настоящие жесткие переговоры. А он это знает, он на этом съел собаку, поэтому если бы он был президентом, он бы так бы со всеми поговорил, что американские войска не вышли бы с позором из Афганистана, что Россия бы не вторглась в Украину, что, значит, 7 октября никогда бы не случилось. Да, почему бы этого не произошло? В результате какой вот его магии как переговорщик он не уточняет. Но он все время говорит о том, что, так сказать, поверьте мне, поверьте моему, так сказать, таланту и опыту, да, вот если бы я был президентом, всего это было бы не происходило, и как только меня вот сейчас изберут, я немедленно все вот эти конфликты прекращу. Просто потому, что я умею разговаривать жестко с людьми, вот, и как бы они меня уважают, да, то есть я умею себя поставить в сильную позицию на переговорах.
Да, но россияне, если смотреть по опросам, опять же, я думаю, что прежде всего ориентируются люди на, значит, то, что говорится с телеэкранов, на пропаганду, но тоже они считают, большинство россиян считает более выгодной для России победы Трампа. Вот, 26-37% считают, что победа Трампа будет выгодна для России, а победа Харрис, вот так считают только 4-5%. И вот даже если, например, вот здесь вот Ксения Собчак ведет телеграм-канал, если почитать, как она это описывает, вот с чем идет господин Трамп на выборы. И первое, вот первый пункт его программы – завершение украинского конфликта еще до вступления в должность. По словам кандидата вице-президента Джей Ди Венса, мирный план предусматривает прекращение боевых действий вдоль всей линии соприкосновения, создание демилитаризованной зоны и внеблоковый статус Украины. Ну и потом там, да, опять же, поддержка Израиля в завершении войны на Ближнем Востоке, вот то, о чем вы говорили, сразу все конфликты завершатся. А если там посмотреть программу Харрис, у нее сразу начинаются, ну, какие-то социальные истории, в общем, и, да, поддержка, наоборот, Украины, и так далее. Но так как россияне по большей части устали от боевых действий, и они хотели бы завершения конфликта, причем даже и пойти на компромисс готовы были бы, но тем не менее просто хотят завершения. И складывается ощущение, что если что там внутри Америки будет, ну, россиян как-то мало интересует, но если Трамп придет и завершит войну, то Хорошо же, но пусть бы вот он победил сейчас. Вот как вы считаете, это, так, ну, как сказать, в целом, как на России отразится, если Трамп победит? Стоит ли радоваться этому? Вот потому что они пишут, так или иначе, ставку на победу Трампа сегодня в России столь велики, если этого не случится, то это произойдет тяжелое впечатление и на общество, и на элиты, которые тоже рассчитывают все-таки на победу Трампа.
Ну, я не очень понимаю, на чем вот эти ожидания как бы основаны, потому что мы с вами уже говорили о том, что
Да.
Трамп очень такое вот противоречивое как бы послание
Ну,
по поводу его какой-то
понятно.
будущей внешней политики, и он посылает противоречивые сигналы, да, и мы знаем, что Трамп это крайне непредсказуемый человек, на решение которого конкретное может повлиять большое количество факторов, в том числе и таких вот практических соображений. То есть, например, сейчас одна из, ну, как бы главных проблем выборов для Трампа – это вот этот вот гендерный раскол, да, о котором все говорят. Да, то есть, действительно, в Америке такого тоже никогда не было, чтобы подавляющее большинство женщин поддерживали одного кандидата, а подавляющее большинство мужчин поддерживали другого кандидата. И вот это как раз все опросы сейчас показывают, да, что идет такая вот мобилизация двух, как бы, двух гендеров, да, по двум политическим лагерям. Вот, так вот, для Трампа очень важны, значит, женские голоса, и в этом качестве, в качестве вот такого человека, который может помочь ему их привлечь, сейчас выступает Ники Хейли, да, которая... Вот я напомню, была таким вот главным участником республиканских праймерис, значит, до того момента, пока Трамп, так сказать, не был официально объявлен республиканским кандидатом. И в бытность Трампа президентом, вот первый его срок, Ники Хейли, она была представителем, значит, США в ООН. Да, и вот сейчас во всех своих выступлениях на праймерис там и так далее, она говорила о том, что нужно как раз усилить поддержку Украины, нужно не дать Путину победить, нужно предоставить Украине все вообще, в чем Украина нуждается. И достоинство Трампа заключается в том, что он настолько жесткий, как бы, политик, вот, и настолько, как бы, высоко ставит интересы Америки, что когда он придет, он закончит войну действительно на тех условиях, которые выгодны Америке. Вот. И так закончить войну можно, только если вести себя гораздо жестче, чем сейчас себя ведет Харрис. Вот. Вот это выступление Ники Хейли на съезде республиканской партии в поддержку Трампа. Да, то есть она говорит, если придет Трамп, мы так поддержим Украину, что Путину мало не покажется, и он закончит войну. Да, вот одна из интерпретаций.
Опять
Например,
же,
вот этого лозунга Трампа о том, что он моментально закончит войну, который сейчас присутствует в качестве очень такого влиятельного течения в республиканской партии, потому что совершенно не исключено, что Ники Хейли получит какой-то важный внешнеполитический пост в случае победы Трампа. Вот, там понятно, Венс озвучивает какую-то другую программу, да, поэтому предсказать что-то сложно, но так вот, если суммировать то, что Трамп постоянно говорит о своей внешней политике, а что он говорит, значит, Китай – это главный противник,
да, абсолютно,
Соединенных Штатов, да, и в отличие от Байдена и Харрис, которые заискивали перед Китаем и не умели с ним жестко разговаривать, он будет вообще жестко с ним разговаривать, он начнет торговую войну, он, значит, усилит там поддержку Тайваня там и так далее, да. А дальше Иран – это просто там террористическое государство, значит, на которое нужно усилить давление, нужно не дать Ирану там создать ядерное оружие и так далее, да. То есть сейчас, по мнению Трампа, политика в отношении Ирана является очень мягкой. Вот, ее нужно менять. Да? То есть два главных союзника России внешнеполитических будут, так сказать, объектами более жесткой линии США в случае победы Трампа. Это уже известно сейчас. Чем это выгодно там путинской России, ну, как бы не очень понятно. Да, что касается Украины, то, ну, как бы Трамп постоянно говорит о том, что Америка была как бы унижена, Америку перестали уважать в мире, и нужно это уважение восстановить. Как его можно восстановить? Его можно восстановить в том числе при помощи масштабных вложений в как бы американскую армию, да, вот усиление там рост военных расходов, да, то есть очевидно, что все это не выглядит как завершение войны в Украине на тех условиях, которые хочет Путин. То есть то, как Трамп представляет себе это завершение, не совпадает с достижением вот этих вот целей СВО, да, целей СВО, о которых говорят Путин с Лавровым, это совершенно точно. Вот, поэтому чему здесь, ну, как бы радоваться с позиции, да, вот Путина и тех, кто его поддерживает, я, честно говоря, не очень понимаю. И мы помним, что в 2016 году, когда Трамп первый раз победил, тоже было очень много радости, да, радовались там все просто путинские пропагандисты. Вот, но итоги были очень скромные, да, и в принципе за президентство, то президентство Трампа, отношения только ухудшались, да, то есть были там, вводились новые санкции, там, дипломатические отношения деградировали. Вот, поэтому, учитывая, что вот Трамп тут пару дней назад сказал, что он взорвал, или что он как повлиял на уничтожение Северного потока, вот, то есть бум, бум, и как бы его нет. Вот, эта проблема была решена. Что он имел в виду, ну, как бы не очень понятно, но у Трампа, вот у него постоянно присутствовала такая идея, что у Америки очень плохие европейские союзники, которые, значит, живут на, как бы, американские деньги, на
Америка
те
всех
деньги,
кормит, ну да.
значит, которые Америка вкладывает в НАТО для того, чтобы защищать Европу. Но при этом, значит, эти так называемые американские союзники в Европе, они много лет получали дешевые, значит, ресурсы от Путина и деньги на свою безопасность от Америки. Вот. И вот с этим вот нужно покончить. Вот. Поэтому взрыв Северного потока – это было очень классное решение, к которому он каким-то образом причастен. Да, каким образом он тоже это не уточнил. То есть, опять-таки, рассматривать это как какой-то пас как бы в сторону России я бы не стал. Вот. А что касается вообще вот позиции Трампа по как бы энергетике, да, вот она на самом деле довольно важное место в его риторике занимает, более важное, чем вопрос мира в Украине, например. Он постоянно говорит о том, что главное средство вообще борьбы с влиянием России – это снижение цен на нефть. Да, вот дорогая нефть, как бы она дает возможность России, значит, вот там продолжать войну, там поддерживая при этом свою экономику. Вот, с этим нужно покончить через расширение нефтедобычи в Соединенных Штатах и через там ряд всяких вот мер, которые приведут к снижению цен на нефть, процветанию как бы Америки и коллапсу российской экономики. Но выглядят тоже как бы не очень, честно говоря, обнадеживающе такое обещание вот с точки зрения каких-то интересов сегодняшнего российского правительства.
Ну, будем смотреть, как говорится, осталось-то недолго. Друзья, вы голосуйте, не забывайте, кто станет 47-м президентом Соединенных Штатов Америки, Трамп или Харрис, на ваш взгляд. Опрос у нас закреплен в чате трансляции. Проголосуйте, пожалуйста, кто, на ваш взгляд, победит. Совсем скоро мы узнаем результаты победы. Я думаю, что уже завтра, ну, может быть, кстати, как-то затянется, но, по крайней мере, завтра будет больше понимания, чем сегодня. Пока что мы не знаем, чем все это закончится. В любом случае, когда Байден вышел с президентской гонки, пришла Харрис, на нее были огромные надежды в начале. Хотя, может быть, вот, Илья, вы сразу как-то скептически отнеслись к ее кандидатуре, судя по вашему телеграм-каналу, вы об этом тоже писали, причем сразу, по-моему. Но, тем не менее, были какие-то надежды. И вот тоже я Рираш процитирую статью об изменении карты предпочтений американских избирателей. Вот интересно ваше мнение узнать, можете ли вы с этим согласиться. Демократы теряют избирателей в традиционных социально-демографических группах своей поддержки. Если раньше республиканцы были преимущественно партией белых, зажиточных американцев, а цветные, менее обеспеченные, давали голоса демократов, то сегодня главный водораздел определяется уровнем образования. Демократическая партия становится партией образованных и прогрессивски настроенных американцев, все больше отрывающейся от Средней Америки и все более идентифицирующей себя вокруг культурных и ценностных, а не классовых и расовых вопросов. Вот, долгое время образование, связанное с ним, прогресс считались преимуществом, вот, но Трамп, он решил возглавить эту контрреволюцию своего рода, он показал, как американец простой должен разговаривать с выпускником Еля, как он должен ставить его на место. Эта стратегия принесла ему президентское кресло и в 2016 году и продолжает укреплять его поддержку. Вот можете вы сказать, что такой раскол сегодня тоже есть по уровню образования? Или это все-таки спекуляция?
Забавно, потому что, по-моему, Венс является выпускником Еля как раз.
Но Венс, кстати, тоже поддерживает простых работяг, мы знаем.
Да, он поддерживает простых работяг, но то есть очень сложно спорить вот с тем, что вы сейчас озвучили. Действительно так, это показывают все там опросы, что границы проходят во многом по уровню образования, да, что люди, которые не имеют высшего образования, они в большинстве своем они поддерживают Трампа, и наоборот, как бы люди с, значит, с там бакалавриатом как бы и выше они поддерживают Харрис, но еще нужно сказать о том, что и значение образования, оно как бы изменилось. Потому что если, ну, там, несколько десятилетий назад образование в Америке означало рост социального статуса, да, то есть вы получили образование, значит, вы найдете высокооплачиваемую работу, и поэтому инвестиции в образование, они, ну, как бы всегда оправдываются, да, поэтому за образование стоит платить. Вот, сейчас это уже не так.
Очевидно.
Вот, и, в общем, американская академия, американские университеты, они, ну, не то, что они деградируют, но как бы вот их социальное значение, оно упало. Да, в том смысле, что если вы получаете там, не знаю, высшее образование или там степень какую-то, тем более не в области медицины или права, да, то большие сомнения в том, что вот вы найдете работу. И вообще, что вот этот вот путь к успеху жизненному, он лежит именно через университет. То есть вот эта истина, она сейчас находится в Америке под вопросом. Вот, поэтому уровень образования, он не совпадает с, так скажем, с классовыми границами, да, то есть есть люди, там, которые, не знаю, там учатся или работают в университете, и при этом нельзя сказать, что они там относятся к какой-то высшей части среднего класса, да, потому что они очень, очень хорошо живут. Это, ну, кстати, все вот видно прекрасно на примере того университета, который вот здесь недалеко находится, университет Беркли, где старшее поколение профессоров и как бы младшее поколение профессоров, они, между ними просто очевидная социальная граница. Да, то есть старшее поколение – это люди, у которых есть свои дома, у которых защищенная позиция в университете, их не могут уволить, у них там огромные пенсии, там прекрасные медицинские страховки. Более младшее поколение профессоров – это люди, которые живут в съемных квартирах, которые понимают, что они вряд ли найдут, ну, там, смогут себе купить дом. Да, и которые постоянно трясутся за свое рабочее место, которые все время боятся в результате каких-то, не знаю, там, сокращений.
Вы, да, говорите, что тоже с рабочими местами не очень сейчас в образовательной
среде. Потерять работу, да. Поэтому, поэтому у людей с высшим образованием тоже есть некое социальное недовольство. Да, и нельзя сказать, что вот если у тебя высшее образование, значит, тебе все нравится, и ты будешь поддерживать там демократию. демократов, которые находятся у власти. Но есть действительно вот эта культурная граница, вот, которая связана с тем, что да, вот, люди с высшим образованием, они считают, что лозунги Трампа являются там безответственными, невежественными, нелогичными, неубедительными. Да, и на них как бы вот эта трампистская риторика про то, что просто нужно, чтобы пришел, ну, как бы сильный мужик, который просто позвонит там Путину и скажет:
решает
слушай
вопрос.
Меня, Владимир. Да, слушай меня просто. Вот. Но американцев без высшего образования это производит большое впечатление. Они кричат там прекрасно, как бы покажи там Владимиру. Вот. А на людей, у которых там чуть шире кругозор, естественно, все это действует совершенно другим образом, да, и они считают, что это просто какое-то, ну, такое вот вторжение полного невежества, да, вот мракобесия как бы в американскую политику, да, безусловно, эта граница есть, вот, но если вот уже говорить об избирательной кампании Харрис, вообще об ее
да.
лозунгах,
почему у нее не вышло? То есть она, ну, сначала как-то чуть-чуть поднабрала, но потом ее рейтинги все падали, падали, падали. И вот, ну, сейчас плюс-минус они поровну идут. Ну, казалось, что если выборы были бы чуть-чуть попозже, они рухнули еще ниже.
Ну да, потому что главная проблема демократов – это не как, так сказать, отобрать избирателей у Трампа, да, а как привлечь тех людей, которые потенциально могли бы за них голосовать, но, скорее всего, просто на выборы не пойдут.
Угу.
Да, как вот мобилизовать какую-то свою аудиторию. И понятно, что последние как бы, вот месяцы участия Байдена в избирательной кампании, они, в общем, показывали, что там энтузиазм участвовать в выборах и голосовать за Байдена, он падает. Когда, значит, Байден отказался от участия и его сменила Харрис, произошел кратковременный подъем энтузиазма, да, что вот там цветная женщина, давайте мы все пойдем за нее голосовать. Она каким-то образом отличается от Байдена. Она говорит, что она не отвечает за его вообще политический курс. У нее там другие какие-то вот взгляды. Она представляет собой какое-то новое течение, новую тенденцию. Вот. Но вот этот вот подъем энтузиазма, он оказался довольно как бы кратковременным, да, и таким вот непрочным. Вот. И сейчас, в общем, у демократов одна из ключевых проблем – это такое вот неверие в Харрис персонально. Да, вот, так сказать, не в демократическую партию, не в прогрессивную повестку, а вот именно вот в этого человека, что именно этот человек сможет что-то хорошее сделать, что-то изменить к лучшему и так далее.
А не было каких-то альтернатив среди демократов? Неужели так мало людей, и именно нужно было из администрации брать и кандидата, точнее, вице-президента брать? Наоборот, на нее можно списать все ошибки Байдена. Она же вице-президент, она тоже работала в его команде. То есть,
ну, да,
это ошибка,
на самом деле,
получается,
Демпартии? То, о чем Трамп постоянно говорит, это одно из самых уязвимых вообще мест в кампании Харрис, что когда она говорит, когда я стану президентом, я что-то сделаю, он говорит, ну, подожди, ты была уже в Белом доме там 4 года. Да? Вот, что здесь будет нового по сравнению с курсом Байдена, да, в команду, в которую ты входил? Вот, и, собственно, ничего как бы ответить членораздельного на этот вопрос она не может. Но здесь есть еще такой вот момент как бы личный, да, вот связанный с тем, что вообще вот риторика Харрис, если посмотреть какие-то ее выступления, она, я бы сказал, она так не подкупает своей искренностью. Да, то есть, когда вы просто видите человека, который
она смеется,
говорит,
так ярко.
Мы должны. Нет, то есть, проблема даже не в том, что она смеется, потому что смех это на самом деле какой-то сильный ее момент, потому что благодаря смеху она как показывает, что она живой человек, что значит, ее переполняют какие-то настоящие человеческие эмоции. Вот, при том, что ее риторика. Вот то, как она говорит, то, как она озвучивает свои лозунги, вот это как раз не вызывает как бы большого доверия, потому что все это очень, ну, так скажем, формализовано, все это очень я бы сказал, очень технологично, да, то есть вот все ее выступления, они состоят просто из набора основных лозунгов демократов, которые были когда-то там согласованы в их избирательном штабе, и вот она их все время как бы повторяет без, так скажем, без каких-то вот собственных как бы оригинальных
Идей.
мыслей, да, без какого-то своего собственного участия такого человеческого, интеллектуального. То есть это лозунги, что вот это пункт про, значит, про аборты, про то, что там Трамп – это угроза демократии. Ну, то есть есть вот какой-то набор, да, и он постоянно воспроизводится, и видно, что у этого человека нет как бы каких-то вот своих самостоятельных взглядов, своих самостоятельных идей. Да, и это вот такое качество Харрис, которое, в принципе, сопровождало ее всю ее карьеру. Да, вот я недавно тут смотрел какой-то документальный фильм очередной про ее политическую судьбу. Да, она была долгое время как раз вот в Сан-Франциско прокурором, потом она была прокурором Калифорнии. Вот. И впервые она была избрана на пост прокурора Сан-Франциско, когда она поддерживала такие вот отношения, ну, как бы, ну, была любовницей бывшего мэра Сан-Франциско, очень влиятельного человека, который там ей помогал избраться на этот пост. И первый ее такой вот вызов, значит, когда она стала прокурором, был в том, что она должна была вынести решение о смертной казни или пожизненном заключении для человека, который, ну, как бы вот случайно, непреднамеренно застрелил полицейского. И все полицейское сообщество как бы требовало,
Смертная
значит, от
казнь.
нее смертной казни, но в то же время она вот, значит, цветная женщина, которая была избрана на пост прокурора какими-то, понятно, голосами прогрессивно настроенных избирателей. Поэтому вот в этот момент она, значит, сказала, что она выступает против смертной казни. Да, и, значит, она показала, что она человек прогрессивных взглядов. С другой стороны, значит, весь вот этот вот полицейский аппарат, он консолидированно выступил с ее критикой, да, поэтому она сменила как бы свою линию на посту прокурора с прогрессивной на такую вот более консервативную и стала, так сказать, впоследствии принимать гораздо более жесткие решения, ну, так скажем, по преступлениям, в которых как бы фигурировали там чернокожие, да, это вот тут
Да.
серьезная проблема. Вот,
Строила
поэтому
карьеру.
ее как бы ее линия, она все время менялась в связи с конъюнктурой. И на самом деле это можно увидеть вот на разных как бы этапах ее карьеры. Можно вспомнить, как в значит, вот накануне выборов 2020 года, когда она была участницей сначала республиканских праймерис, да, потом ее Байден взял как бы в свою команду в качестве вице-президента, она нападала на Байдена, обвиняя его в скрытом расизме. Да, вот это был ее один как бы из основных ходов на праймерис. Потом как бы она стала ближайшим другом, вообще соратником как бы Байдена. Известно, что она проводила с ним очень много времени, когда она заняла пост, значит, вице-президента. Да, то есть она явно как бы стремилась доказать, что она, значит, может пользоваться его доверием. Вот. И то, что в итоге она стала, значит, официальным кандидатом в президенты, ну, во многом связано вот с этими ее близкими неформальными отношениями с Байденом. Да, то есть на самом деле это, ну, вот
Ну,
такой
понятно.
очень, очень пронырливый, очень расчетливый конформист.
Да.
Вот. И,
Поэтому,
в общем, это
друзья,
вот основное впечатление, которое она производит, и мне кажется,
она
что
не
многие люди,
воодушевляет.
как бы, они это
Да.
улавливают.
Да, друзья, голосуйте, кто станет 47-м президентом Соединенных Штатов, Дональд Трамп или Камала Харрис. Опрос у нас в чате трансляции. Мы хотели поговорить еще на прошлом эфире, ответить на вопросы наших зрителей, которые зрители прислали Илье, но я не успела их задать, про левое настроение в американских университетах. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я напомню, что вы можете зайти на сайт shop.diletant.media, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь». Это обязательный пункт нашей программы, сделать такую рекламу, чтобы мы имели возможность работать дальше. И там пакет у нас представлен. У нас там несколько пакетов. Есть пакет с Никитой Хрущевым, но есть пакет и с советскими силовиками. Ягода, Ежов и Берия. Их такие большие биографии, все это в одном пакете. И плюс в этот пакет, что важно, входит специальная клубная карта. Она предоставляет 10% скидку на все книги и журналы в 2025 году. Этот пакет можно купить со скидкой. Все эти три книги можно в подарок, можно себе оставить. Поэтому, друзья, обязательно заходите на shop.diletant.media, приобретайте этот пакет Ежов, Берия, Ягода или пакет с Никитой Хрущевым. В любом случае, вы таким образом сможете поддержать канал «Живой гость» и можете попросить, чтобы кто-то из сотрудников расписался на книгах. Если вам это нужно, конечно, обязательно напишите об этом в заявке, и книги вам в ближайшее время доставят. Спасибо огромное за вашу поддержку. Можно также поддерживать канал «Живой гость» по QR-коду. Тоже об этом не забывайте. И мы перейдем к еще одной теме, к вопросам от наших зрителей, которые еще прислали в прошлом эфире, но я не успела задать. Андрей, что Илья думает о заявлениях Виктора Вахштайна, который говорит, что студенты радикализируются, они становятся радикальнее преподавателей леволибералов, начинают поддерживать Хамас, Путина, Иран, кокос сопротивления империалисту США, и эти студенты могут в перспективе, дескать, вот, развалить Америку. И из кого в действительности состоят левые студенты в Калифорнии? Это леволибералы, социал-демократы, марксисты, маоисты или еще кто-то? Вот, Илья, как бы вы могли ответить на этот вопрос Андрея, зрителя?
Ну, то есть, во-первых, я думаю, что Виктор Вахштайн не очень компетентен как бы в этом вопросе, он никогда им не занимался, вот, но последние месяцы он стал таким ярым адвокатом как бы израильского ультраправого спектра, вот, и мне кажется, что его все вот эти оценки, они идеологически маркированы. Вот, что касается, значит, американских студентов, то понятно, что есть самые разные, как бы, левые течения, есть там и марксисты, и, не знаю, троцкисты, там, маоисты. Самой крупной левой организацией Америки была и остается последние годы организация «Демократические социалисты». Это организация, в которой состоит Берни Сандерс. Да, и которая, вот, так сказать, очень, очень активно стала развиваться после как раз участия Сандерса в избирательных кампаниях. Да, и вот позиция Сандерса, например, она была всегда такой вот, ну, я бы сказал, умеренно произраильской, да, что вообще характерно для старшего поколения американцев. Всех взглядов, там,
да.
В том числе там, левых, там, леволиберальных там, и так далее. Вот, но просто масштабы трагедии в Газе, вот реальные масштабы, да, вот просто количество убитых людей, оно таково, что, ну, как бы вот эта произраильская позиция очень сложно придерживаться, то есть очень сложно продолжать говорить, что все это необходимые меры там, самозащиты, борьба с терроризмом там, и так далее. Вот. И учитывая, что в американских медиа как бы много рассказывается о происходящем в Газе, да, то есть если вы включите даже мейнстримные какие-то медиа, ну, там как бы показывают, да, вот эти ужасные все трагические сцены. Я не знаю, наверное, Виктор Вахштайн считает, что этого всего нет, и что это все какая-то постановка, которую придумали, значит, американские марксисты, которые пробрались как бы на эти телеканалы. Но, тем не менее, вот такие вот как бы факты. И на людей они оказывают большое эмоциональное влияние, да, а поскольку, ну, как бы молодые люди, они ближе, так сказать, принимают какие-то текущие события и считают, что они несут в том числе какую-то ответственность, да, там, политическую, моральную за происходящее, ощущают эту ответственность острее. Ну вот, собственно, да, поэтому они высказываются. Вот основной лозунг, под которым подписываются все участники всех, значит, протестов по поводу газа, это лозунг «Перемирие сейчас». Да, вот этот вот лозунг можно увидеть там на домах, даже в Беркли люди его вывешивают там в окнах. Сказать, что этот лозунг, он является прохамасовским, ну, очень сложно, то есть надо быть действительно Вахштайном для того, чтобы это сделать. Естественно, что среди людей, которые, значит, выходят за... на демонстрации за перемирие, есть люди, которые, да, там действительно считают, что Хамас там это какое-то национальное освободительное движение, но
такие люди,
люди
есть,
они,
да, то есть вы не отрицаете,
они
просто
есть, но я бы сказал, что они являются меньшинством.
Угу.
Да, то есть вот прямо такого вот лозунга, на котором было бы написано «Да здравствует Хамас», я никогда ни на одной из таких вот акций не видел.
Угу. Да, но тем не менее, можно ли отметить левое настроение и тенденции вот к поливению студентов американских вузов в целом? Если в общем смотреть по больнице. Или это все-таки, ну не знаю, как-то СМИ выхватывают какие-то отдельные вещи?
Я бы сказал,
вещи.
Что это не то, что, так сказать, что это какое-то поливение, а это политическая активизация. Да? То есть, возможно, у людей были... какие-то там левые взгляды, да, и, в принципе, такие вот крупные университеты в Америке, они достаточно левые в целом, ну, такие, так скажем, прогрессистски настроенные, да, в первую очередь. Это касается студентов, но и преподавателей тоже. Но настолько активного политического участия, настолько массовых выступлений действительно давно, давно не было. Да, в этом смысле вот события в Израиле, в Газе, они очень много изменили.
Глеб тоже задал вопрос, что Илья может сказать по поводу политической конъюнктуры в Американской академии в последние годы. Она ужесточилась. Насколько возможно транслировать непопулярные позиции по России, Палестине, леволиберальной или, наоборот, консервативной повестке?
Ну, как бы некая там, не знаю, я бы не назвал это цензурой, да, но какие-то установки, они существуют. Вот. И понятно, что если вы хотите делать какую-то, например, карьеру в университете, да, тем более административную карьеру, ну, вы должны воспроизводить какую-то дежурную либеральную риторику, которая в целом заключается в том, что университет – это место, где угнетенные группы, они получают преимущество. Университет – это место, где защищается там… равенство, инклюзивность и, так сказать, там, защита меньшинств. Да, вот все вот эти вот слова, как бы их нужно говорить. Да, все это нужно постоянно повторять. А является ли университет реально таким местом? Это большой вопрос. Да, ну, то есть, если вы придете в любой крупный американский университет, вы, с одной стороны, везде будете читать вот эти... значит, заклинания про инклюзивность и равенство, с другой стороны, вы встретите там очень малое количество черных студентов, например. Да? А вот просто потому, что...
Нет денег.
Сказать, не потому, что их туда не принимают по каким-то российским соображениям, да, а потому, что черные, ну, продолжают находиться в таком вот положении структурном в американском обществе, где воспроизводится бедность, где воспроизводятся те условия, которые не дают возможности вообще этим людям даже задумываться о высшем образовании, вот поэтому их нет. Да, хотя как бы все против дискриминации, все против расизма, но тем не менее, значит, там черное население все равно, оно, ну, как бы... в своей массе гораздо беднее, чем белая, например.
Угу. Вот, кстати, по поводу темного населения, тоже в Рираж статье было написано, что если Хиллари Клинтон в 2016 году получила 92% голосов афроамериканцев, Джо Байден в 2020 90%, то сейчас, как показывают данные октябрьского опроса Нью-Йорк Таймс, за Харрис готовы отдать голоса только 78% афроамериканцев, несмотря на то, что она, например, опубликовала план поддержки афроамериканского населения. То есть, получается, среди афроамериканцев тоже падает поддержка демократов?
Да, но это вот такой феномен, о котором много пишут,
Да.
что растет поддержка Трампа среди черных избирателей. Вот, и, в принципе, да, это такая вот новая тенденция. Вот, но она связана, собственно, с тем, что черные избиратели чувствуют, что демократические политики, ну, как бы вот не оправдывают их ожиданий. Да, и что сам факт, что Камала Харрис значит, вот имеет такое афроамериканское происхождение, он, в общем, ничего как бы хорошего автоматически для большинства значит, американского черного населения не несет. Я думаю, что это разочарование, оно постепенно началось как бы после Обамы или там времена Обамы, и вот как бы сейчас оно продолжается, но тем не менее, конечно, большая часть черных избирателей все равно поддерживает демократов, и это связано с тем, что, ну, так скажем, все ведущие черные политики, такая вот политическая традиция, как бы афроамериканская, начиная с движения там, за гражданские права, она была тесно связана с демократической партией, и, в общем, изменить вот именно вот эту связь, пересмотреть ее пока невозможно.
Ну, посмотрим, что будет происходить дальше, что будет происходить завтра, как наши зрители проголосовали. Кто станет 47-м президентом Соединенных Штатов Америки? Харрис 40%, Трамп 60%. Наши зрители живы в воде считают, что
Ну,
победит Трамп.
можно я использую просто последнюю минуту, чтобы сказать, что несмотря на весь свой как бы скепсис по поводу Харрис, я действительно считаю, что победа Трампа будет огромным, принесет огромное количество просто зла и огромное количество проблем и несправедливости, прежде всего для самих американцев. Вот. То есть человек обещает массовые депортации, человек обещает сокращение как бы налогов для сверхбогатых, человек обещает запрет или там очень серьезное ограничение права на аборт. То есть огромное количество людей потеряют благодаря победе Трампа и все, что может ее остановить, ну как бы вот нужно поддерживать, да, но при этом, конечно. Конечно, это такая вот поддержка что называется, с зажатым носом, да, и с закрытыми глазами, потому что
Мы знаем такое.
любая речь как бы Камалы Харрис, вот лично у меня сильно, так сказать, уменьшает желание что-либо говорить в свою поддержку.
Ну что, будем следить за развитием событий. Илья, спасибо вам огромное за беседу, что поделились своими мыслями, что ответили на вопросы наших зрителей. Друзья, вам спасибо огромное за то, что вы поучаствовали в опросе. Опять же, повторюсь, что по мнению наших зрителей, Трамп победит с вероятностью 60%, но посмотрим. Посмотрим, как будет. В принципе, осталось нам ждать уже недолго. Посмотрим, как будут развиваться события. Как Дугин Александр Гелевич сегодня написал, вот я знаю, что Илья, вы тоже изучаете его творчество периодически. Где же вот цитата? Вот сегодня в США выборы, сегодня решается очень многое для Америки и для всего человечества. Ад зажигает свои огни.
Кто
Вот, и на этой
зажигает?
ноте... Ад! Ад!
Ад зажигает свои
Ад
огни.
зажигает свои огни. На этой пафосной ноте я предлагаю закончить наш эфир. Друзья, вы можете пойти попить чаю, поужинать и в 21:00 подключиться опять же к гвоздю, потому что придет с традиционной программой «Статус» Максим Курников и Екатерина Шульман. Никуда не уходите. А я еще раз напомню, что у нас в гостях был приглашенный исследователь университета Беркли и политический теоретик Илья Будрайский. Илья, спасибо вам большое за эфир.
Вам
Все.
спасибо, до свидания.
До свидания. Пока.